Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет, друзья! Сегодня поговорим про пост. Оксана, расскажи, что ты знаешь о посте.
Ну, ты так вот прямо сразу в лоб, что я знаю о посте. Православный человек очень много что знает о посте.
Вот.
Поститься гораздо проще, чем не поститься, судя по календарю. То есть не постных дней сравнительно немного. А православная традиция в этом плане очень аскетична. А там 4 больших поста, ну как больших, а один пост великий, ну про него наверняка все слышали.
Да, сколько? 7 недель.
7 недель, да. 40 дней рождественский пост перед Рождеством, 2 недели поста в августе, с середины августа до конца, и, наконец, апостольский пост или Петров пост – от Троицы до дня апостола Петра и апостола Павла, это 12 июля. И еще посты в среду и в пятницу, еще посты в некоторые памятные даты. Короче, один сплошной пост.
Если раньше я думала, что посты обусловлены там нехваткой пищи и так далее, то потом я поняла, что это совершенно не так. Потому что зимой, например, овощей может как раз и не хватать, они заканчиваются, а мяса-то полно, пойди в лес и поохоться. Но не все так просто. Почему установилась именно такая система постов?
Православие в этом плане только развернуло ту постовую традицию, которая была еще до христианства, и нам нужно обратиться к нашим старшим братьям, к иудеям, откуда, собственно, и взялся пост. Ты же протестантка и Библию должна читать. Правильно?
Конечно, да.
Есть такое. Помнишь рекомендации на пост, которые давали пророки? Ну, вот так вот навскидку. Какой пост угоден Богу? Помнишь такое?
Слушай, нет, но в голову приходит пост Даниила, который он там держал на воде, на овощах, и Эсфир тоже постилась перед тем, как пойти к царю. Вот, это вот такие моменты вспоминаются.
А причем пост такой достаточно строгий, и, как правило, если ты постишься, то ты просто не ешь. Не ешь и не пьешь. Или принятие пищи очень-очень ограничено. То есть дело не в том, чтобы там, например, не есть мясо, а дело в том, чтобы вообще себя ограничить в приеме пищи. А пророки, давая рекомендации на пост, говорят о том, что Богу угоден пост, который сопровождается внешними и внутренними изменениями. То есть когда ты подаешь милостыню, прощаешь долги, обращаешь сердце к Богу. То есть пищевая практика – это то, что должно тебя повернуть к Богу. А постом сопровождается любое серьезное обращение к Богу. Ты, собственно, совершенно справедливо упомянула Эсфирь. То есть человек рискует жизнью за свой народ, и к этому делу нужно подготовиться постом.
Там же народ весь постился.
Да. То есть это общее дело. Надо сказать, что в иудаизме вообще как покаяние, так и пост – дело по большей степени коллективное. И иудейская традиция до сих пор придерживается вот именно этих строгих правил поста. В определенные дни, определенные еврейским календарем, которое, как правило, связано с трагическими событиями истории еврейского народа, как ты понимаешь, их много.
Да.
Вот. И разрушение храма, и день памяти жертв Холокоста, в частности.
Вот это, кстати, меня удивило, потому что я думала, что традиция поститься, она сформирована когда-то давно историческими событиями, и ничего нового туда не вносится. Оказывается, вносится.
Не вносится, а просто добавляется. То есть день 10-го Тевета – это начало осады Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором. Просто было предложение в этот же день вписать еще одну трагедию еврейского народа,
вот
день
как.
Памяти жертв Холокоста. Да.
Все, теперь понятно.
Вот. И, соответственно, в эти дни постятся от рассвета до заката. А вообще говоря, помнишь, известная реклама «До первой звезды нельзя».
Да.
Помнишь? Вот примерно такая же рекомендация до появления первых звезд.
Слушай, в православии также на Рождество, по-моему, нет, или на Пасху?
Сочельник,
да, Рождество. Да.
Абсолютно точно, да. Для меня было так любопытно познакомиться с еврейской традицией, что в пост может включать в себя не только ограничения на еду и пищу. Вот, например, Йом-Кипур. Слышал такой день?
Да.
Вот, день искупления или такого вот коллективного покаяния, когда ты, что называется, за весь год каешься от лица своего народа. И там не только кушать и пить нельзя, там нельзя умываться. Вот для меня это, например, очень травматично было бы. Умываться нельзя, всякие умощения тоже запрещены, и кожаная обувь запрещена. Вот тут я вообще, честно говоря, встала в тупик. Представляешь, у тебя, например, кожаные туфли или кожаные ботинки, а нельзя в этот день.
Слушай, надо, наверное, копаться в истории, чтобы объяснить это все, потому что Чем кожаная обувь может оскорбить Бога в таком случае?
А тут не в оскорблении Бога дело, а в том, что ты себя ограничиваешь со стороны каких-то удовольствий, статуса или престижа.
А, вот.
То есть, да. То есть пост нужен тебе. Зачем пост Богу? Пост нужен тебе, чтобы ты в определенный день занялся своей внутренней жизнью. Вот, а точнее сказать, чтобы весь народ, если мы про иудаизм говорил, как-то объединился в обращении к Богу, коллективном обращении к Богу.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Ну смотри, тогда, наверное, действительно кожаная обувь была либо показателем статуса, либо показателем комфорта, скорее всего, и то, и другое. В современном же мире тоже к посту добавляются некоторые моменты. Например, я знаю, что в православии во время поста не рекомендуется смотреть телевизор. Телевизор существует менее 100 лет.
Я бы сказала, не рекомендуется развлечение. То есть, когда телевизора не было, соответственно, ты не ходишь в театр, в цирк или еще куда. Телевизор, интернет, на него вводятся ограничения. Ну, точнее, каждое эти ограничения определяет сам или по согласованию с духовником. У меня, например, есть знакомая православная семья, в которой по обычаю в Великий пост прекращаются все компьютерные игры. На 7 недель все, никакого компьютера для детей.
А по учебе, по работе?
По учебе, по работе можно, имеется в виду именно компьютерные игры. Развлечения, да. Вот на это очень строгое ограничение, и для ребят это реально работает. Это для них даже круче, чем не есть мясо. Ну, как ты понимаешь.
На самом деле, я всегда, честно говоря, скептически немножечко относилась к посту именно вот с точки зрения еды, потому что я всегда знала, что не в еде самой дело. И почему был акцент на еду? Ну, потому что раньше, если уж по-честному говорить, вкусная, богатая еда, это была очень ценной. Ее сложно было достать. И это было излишество, роскошь. Поэтому способ жертвовать, способ поститься – это отказаться от излишества и роскоши. Сегодня у нас это немножечко больше, чем еда. Я бы сказала, намного даже больше, чем еда. Поэтому сегодняшние рамки поста мне кажутся недостаточными только от еды отказываться. Ну, я просто знаю, что многие православные там не кушают мясо, не пьют молока и считают, что они постятся, и все у них замечательно. Но при этом образ жизни у них совершенно не меняется. В таком случае где смысл?
Но смысла нет. Всегда там во всех традициях указывалось, что пост нужен прежде всего ради обращения к Богу. То есть он сопровождается обязательно, как правило, раздачей милостыни и чтением, например, священных текстов более частым, чем ты это делаешь обычно. На Великий пост, например, рекомендуется перечитать в православной традиции все 4 Евангелия.
Например, в протестантской традиции тоже это рекомендуется. Перед Рождеством рекомендуется читать Евангелие, в котором написано, как Христос родился, как вот всю эту историю. Можно даже проиграть с детьми там, в кукольном театре и так далее. Но традиции, понятно, что схожи. Я в целом имела в виду, что, наверное, что-то больше, чем пища должно
Нет,
быть.
Нет, разумеется. То есть пища – это только один из маркеров, не более того. Кроме того, я слышала даже такое объяснение, что православным рекомендуется там та или иная пища не за тем, чтобы их ограничить, а за тем, чтобы заставить их хотя бы что-то съесть, потому что, по идее, время поста – это время, когда ты отрешаешься вообще от всего материального, и ты погружен исключительно в созерцание страстей Христовых. И чтобы ты окончательно не вознесся на небеса раньше времени, тебе нужно хотя бы иногда что-то перекусить. Но ты вот заговорила о протестантах, и я вспомнила, что обычно в протестантской традиции, вот насколько я понимаю, сохраняется обычай, близкий к иудейскому и раннехристианскому. То есть пост берется на определенное время, достаточно краткое, и люди не едят и не пьют и молятся. Берешь пост ради решения какой-то проблемы, или ради покаяния, или ради еще чего-то.
По разным причинам, да, но не то, что не едят и не пьют. Вот возвращаясь к тому, что я говорила, да, там еще и от развлечений стоит отказаться, естественно.
Естественно,
и,
да.
Ну, нет такого, что тебе там воду, например, нельзя в течение дня. Но опять же, это очень индивидуальные вещи. Да, ты права, в протестантизме нет таких общих правил, вот как, например, в православии, где четко ясно прописано, что можно, что нельзя, как, что и почему. Тут более индивидуальный подход у каждого.
Ну, или это может быть подход церковный. Церковь решила взять пост.
Да,
например.
Да, такое тоже бывает. И ты уже как член церкви, как бы, по идее, ты должен, но тебе оставляют свободу выбора, То есть ты решаешь, присоединяться к церковному посту или нет.
Есть даже общероссийские, общестрановые посты, я тоже про такое слышала, а тоже они делаются по соглашению. Ну, да, опять же, да, то есть ты к этому присоединяешься просто как член церкви. Интересно, вот что особняком несколько в протестантской традиции стоят лютеране, ну, как люди, близкие к традиции католической, а там сохраняются посты. Два поста, Великий пост и Рождественский пост или пост Адвента. Адвент слышал, да, наверняка, да? Вот четыре воскресенья до Рождества. Но интересно, что эти посты мясоедные. Вот это любопытно. То есть мясо...
От чего постятся тогда?
Пост может быть либо на какие-то продукты, либо на количество пищи, которую ты принимаешь.
Угу.
Пост лютеранский, он на количество пищи. То есть там рекомендуется умеренная еда, более умеренная, чем в обычные дни, и, соответственно, погруженность в благочестивые занятия. Ну, такая вот большая сосредоточенность, что ли.
Слушай, ты упомянула католиков, а как у них?
А у католиков вообще довольно забавно. У них четко существует разграничение между, так сказать, постом, который предполагает регламентацию, ну, как сказать, регламентацию поведения пищевого, да, что ты ешь меньше, чем обычно. И два – это воздержание именно от мяса. Вот, воздержание от мяса по пятницам. То есть в православии среда и пятница, у католиков пятница. Великий пост и Адвент положен пост. Одна сытная трапеза, допустим, я так предполагаю, обед, и две трапезы таких легких.
То есть это не три... ужин,
скорее всего. То есть это не полноценная еда. Я бы, честно говоря, очень страдала. Вот.
Ну да, да, мы с тобой выяснили, да, что обе любим еду. Слушай,
и поэтому тяжело. А вот есть пепельная среда, наверное, слышала про такое?
Нет, хотела у тебя про нее спросить.
То есть пепельная среда – это первая среда Великого поста.
Почему оно так называется, интересно? Не знаешь?
Пепельная, ну как, я боюсь, что точно сказать не могу, но мне кажется, пепел, покаяние, пост связаны друг с другом.
Да, поспать голым пеплом, да, ты про это все поняла.
И Страстная пятница, ну это понятно,
понятно,
да, это
конечно,
как бы перед Пасхой. И в эти дни ты и ограничиваешь себя по еде, и мясо не кушаешь.
Все сложно, мы целую карту должны, да, нарисовать. Слушай, ну смотри, мы очень подробно достаточно разобрали, откуда взялся пост у православных, как он у них, вернее, интерпретировался, да, из исторических иудеев, что произошло с католиками, протестантами, а что в других религиях?
В других религиях есть посты, которые определяются лично, но как духовная практика, то есть ты берешь пост, ну, ради твоих каких-то личных целей. Есть посты, которые соблюдают та или иная традиция. Если мы возьмем индуизм, например, то там бывают направления, которые рекомендуют посты там, в определенное время. Но, в общем, тут значительно менее строго регламентировано, чем, например, у нас, в наших традициях монотеистических.
За исключением, наверное, ислама.
Ну вот ислам,
но она тоже,
кстати,
монотеистическая.
Да, и ислам тоже действует скорее в логике иудейской. Ну, что я тебе рассказываю, ты сама прекрасно знаешь. Месяц ты не кушаешь до захода солнца.
Да, а ночью можно.
Ночью можно, и там, я видела, такие гуляния начинаются, магазины открываются, короче, такой праздник живота. Вот уж на что я люблю покушать, и покушать вечером, а еще лучше в ночь. Не делайте так, не делайте так, ребята. Вот.
Слушай, ну это на самом деле удивительно, потому что если христиане, когда постятся, они постятся вот и днем, и ночью, и так далее, и праздник у них наступает в какой-то определенный день,
да,
Пасха, Рождество, не знаю, когда пост заканчивается, то здесь, получается, днем попостился, вечером погулял. Днем попостился, вечером погулял. Это очень интересный подход.
Мне кажется, даже по-русски, да? То есть,
не знаю.
Но что-то в этом есть такое аутентичное. Мне, например, было бы проще поститься по-мусульмански, честно тебе скажу. Чтобы прям ночью взял и оторвался. Это, конечно, очень неполезно для здоровья. Очень неполезно. Но, честно говоря, зависть берет.
Ну, не знаю. Мне такой подход совсем не нравится. Наоборот, я бы... лучше придерживалась поста. Понимаешь, ты, если с точки зрения еды на это смотреть, то окей, а если с духовной точки зрения, ты как бы постоянно выпадаешь из изучения там Писания, выпадаешь из вот этого состояния, что ты в посте, в молитве, благочестии. То есть ты днем такой хороший, вечером у тебя гуляния уже начались.
Такой плохой. А у тебя такие эмоциональные качели.
Ну да, неплохой, но вот так. Поэтому я бы, наверное, все-таки за христианский вариант поста. Друзья, мы сегодня говорили про пост. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.